Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, извещаем вас, что в связи с серьезными техническими неполадками на передатчике мы вынуждены прекратить вещание как минимум на сутки на частоте 72,92 МГц. Просим прощения за технический сбой, который произошел не по вине редакции радиостанции «Радонеж». Вещание на частоте 72,92 МГц будет возобновлено сразу же по окончании технических работ.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». С 1 по 7 апреля в парке «Сокольники» в павильонах номер 2 и номер 11 будет проходить православная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Это одна из самых больших православных выставок-ярмарок на территории России. Выставка уже давно приобрела статус международный, поскольку в ней принимают участие храмы и монастыри из Греции, Финляндии, Сербии, Молдовы, Украины, Черногории и Узбекистана. До 500 участников ежегодно собирает этот православный форум. Традиционно радио «Радонеж» оказывает информационную поддержку выставки-ярмарки «Вербная неделя» и является ее участником. Наш номер на выставке 150. Радио «Радонеж» предлагает вашему вниманию широкий выбор аудио-видеопроповедей и фильмы православной тематики. Новый номер газеты «Радонеж», радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве на круглосуточной волне 72,9 FM. «Чай «Радонеж» — это совместный проект Сергиево-Посадской чайразвесочной фабрики с нашей радиостанцией. Таким образом, фабрика помогает существовать православной радиостанции «Радонеж». Также в нашей секции, секции номер 150, вы можете пообщаться с известным автором-исполнителем, талантливым поэтом, замечательной певицей Людмилой Кононовой. А Наталья Евгеньевна Сухинина, известная писатель и журналист, предложит вашему вниманию новую книгу «Женщина в пестром». Это книга о нравственной ответственности каждого из нас перед будущим. Это новая книжка, только из типографии. Милости просим, приходите. И Людмила Кононова, и Наталья Евгеньевна Сухинина с удовольствием подпишут свои пластинки и книги вам на добрую память. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем собирать благотворительную помощь пострадавшим храмам и приходам на юго-востоке Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, различные крупы, макаронные изделия. Очень нужны памперсы, как взрослые, так и детские, предметы гигиены, мыло, зубная паста, перевязочные материалы, бинты, марля, вата, костыли, инвалидные коляски. Можно сделать денежное пожертвование. Все средства передаются настоятелям храмов под расписку. Уважаемые братья и сестры, ждем вас с 1 по 7 апреля в парке «Сокольники» в павильонах номер 2 и номер 11. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Повторяю, выставка-ярмарка работает в павильонах номер 2 и номер 11. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Номер секции радио «Радонеж» 150. Все средства, полученные от торговли, идут на оплату работы нашей радиостанции. Ждем вас.
приветствуем вас, дорогие братья и сестры, радиослушатели Радио Радонеж. Мы работаем в прямом эфире и поздравляем вас с праздником преподобного Алексея, Человека Божия, престольным праздником Алексеевской женской обители. И поздравляем нашего сегодняшнего собеседника, протоиерея Артемия Владимирова, который является духовником и старшим священником Алексеевской обители.
Приветствую вас, дорогие друзья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Телефон наш в студии 959-59-39, код Москвы 495, смс-портал 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Преподобный Алексей, Человек Божий, один из самых любимых святых русским народом. Батюшка, скажите, пожалуйста, что же так близко русскому сердцу, русской душе в житии, в подвиге, в облике этого святого? Почему он так любим и монахами, и мирянами?
Видимо, тем, что умел благодушно и с терпением, с благодарением Господа за все неспосылаемое, переносить все превратности земной жизни. Как известно, наш народ приучен к страданию. И даже в 20-м столетии святитель Лука Крымский пишет биографию совершенно необычным названием, свою биографию. «Я полюбил страдания». Провиденциальный смысл страданий, то есть умение под знаком вечности осмыслять все выпадающие на нашу долю скорби, это, безусловно, прерогатива, достоинство христианской души, которая видит пред собой перст Божий и понимает, что здесь, на земле, часто не бывает правды и торжества истины. Однако в глубинах сердца возжженная лампада молитвы – верный знак грядущего торжества и правды, и истины, и любви. И как апостолы в свое время, получив от Христа заповедь нести весть о воскресении и при этом быть готовыми ко всему, вплоть до мученической смерти, так и христиане последующих веков умели довольствоваться малым, никогда не отождествляли смысл земного бытия с удобствами этой жизни, и, напротив, философски относились к неудобствам, вспоминая слова Евангелия: «Если с Господом страждем, с Ним и воцаримся». Очевидно, что святой Алексей близок русской душе не только потому, что он прожил такую непростую, исполненную лишений жизнь, но и потому, что приближается своим духом ко всякому, кто чтит этого кроткого, безмолвного раба Божьего, в сердце которого был сокрыт целый мир, целый Эдемский сад. И мы вот как раз сегодня на службе и после службы, возглавляемой владыкой Феогностом Сергиевым Посадским, размышляли о том, как таинственно и не всегда поддающаяся прямому истолкованию жизнь святого Алексея, тем не менее, вдохновляет всякого человека, потому что великое торжество приготовил Бог любящим его, однако благоволил, чтобы достоинства, добродетели святого Алексея были совершенно сокрыты от мира, а покуда его душа не стала гражданкой небесного Иерусалима.
Владыка говорил еще в проповеди о том, что невозможно подражать подвигу преподобного Алексея, но все мы должны учиться у него добродетелям. Говорил о том, что многие современные люди страдают человекоугодием и мало заботятся об угождении Богу. Как раз то, что было свойственно преподобному Алексею. Как этому научиться и
его способности? Вы знаете, неплохо почаще вспоминать грозные изречение царя Давида из Псалтири: «Бог рассыпет кости человекоугодников». Человекоугодие сопряжено всегда с некими видами выгоды, не обязательно материальной. И суть его заключается в неприметном разорении вечного нравственного закона при стремлении как-то общаться с ближними удобно, без осложнений для себя самого. Однако человекоугодие совсем не совпадает с истинной любовью и служением ближним. Ведь Христова любовь заботится не о том, как бы потрафить человеку, прогнуться перед его гордыней, но она может быть и взыскательно, она ищет неприятного, но полезного для того, кого мы любим. Такой любовью мудрые родители любят своих детей, а те по неразумию, покуда сами еще не вошли в сознательный возраст, почитают эту любовь едва ли не насилием. Вот сегодня немного переключиться, позвольте, с возвышенной темы. Все наше общество в России крайне обеспокоено охотой за жизнью наших детей через интернет-сети. И недавно я вдруг понял, что наш Александр Сергеевич Пушкин и здесь оказался более чем проницательным. Помните эти строчки? «Тятя, тятя, в наши сети притащила мертвеца». И оказывается, что там, в этом компьютерном андеграунде, сегодня окопались такие засады, такие вражеские блокпосты. И какие-то двуногие, какие-то адепты князя тьмы, очевидно, на те же денежки, что питают и нашу оппозицию, Навальных, обманывающих юношество и подростков, провоцирующих всякие общественные настроения. Вот те же самые Иудины-Сребреники, а сегодня преступники, иначе их назвать нельзя, пытаются очень тонко и хитро красть не просто души, но и тела наших детей. Я имею в виду культы самоубийства, которые прикровенно, часто непонятным для родителей образом, проповедуются Митрофанушком безголовым, тяготящимся контролем родителей и скрывающим от них свои интернет-похождения. Дорогие слушатели, сегодня прошло время такого близорукого и благодушного доверия в отношении школьников, играющихся со своими смартфончиками и айфончиками. Обязательно нужно проверять и перепроверять, с кем они там общаются, а если возможно, то всячески организовывать учение и досуг детей, запрещая всеми правдами и любовью, стараясь вывести из этих сетей. Ведь дошло до того, что сегодня не только в интернет-пространстве, но кое-где распространяют жвачку на обложках, на этикетках, которые содержатся очень двусмысленные, точнее, недвусмысленные призывы, какие-то конфеты, книжечки, идет массированная атака на здоровье наших детей. Что там предлагается? А вот хочешь быть феей? Идет эксплуатация сказочных мотивов, во многом разбавленных или омраченных пристрастием детей к ложной магической литературе, типа Гарри Поттера. Встань на подоконник, расправь крылышки, мы тебе скажем, какое заклинание произнести, и ты полетишь. Сегодня появляются и такие изверги рода человеческого, которые, затянув детей в эти сети, предлагают им совершить первый подвиг, выкрасть нож из кухонного гарнитура. Встречаются же случаи, когда эти служители, человека-убийцы, настраивают детей на подвиг, в кавычках, посягательств на жизнь родителей. Словом, расслабляться сегодня нельзя ни на минуту, ни на секунду. Опасности возрастают в их уровне, качестве, продуманности тех подземных лазов и ходов, по которому дьявол, враг, подкрадывается незаметно к самой кровати наших детей. Ведь часто контакт, который у них осуществляется под утро, в 4 с чем-то, остается совершенно незамечен для незамечен родителями. И глаз да глаз, доверяй да проверяй. Здесь, впрочем, дело не только в контроле. Свято место пусто не бывает. И очень часто родители, будучи религиозными индифферентами или, напротив, людьми церковными, но совершенно чуждыми педагогического духа, умеющими, они лишь запретами, строгостью действуют, выговорами, но не умеют созидать атмосферу дружества, искренности, доверия, тем паче, что упомянутые мною преступники всегда проводят красные линии, свою идеологию. Родители тебя не поймут, ты одинок на этой планете Земля, мы уведем тебя к звездам, сядь на синего кита, это как раз символ вот этих групп смерти, и уедешь туда, откуда нет возврата. И, безусловно, на фоне этих инфернальных тайных интернет-кружков мы кожей начинаем ощущать, что православие – это единственное Богом данное нам и лекарство, и пространство духовное, крепость духовная, которые ограждают и психику, и физику ребенка. И речь идет не столько о внешних чистоколах, сколько о внутреннем наполнении. Если сами родители искренно, умом и сердцем обращаются к Отцу Небесному, если имя Христово для них подлинное сокровище и драгоценность, если дух Христовой веры, радость и мир, смирение и кротость, мудрость и строгость, а главное, теплота любви изливается из их сердец, то, конечно же, по закону сообщающихся сосудов дети, как губка, впитают эти искорки веры. Безусловно, возрастные сложности неизбежны. Конечно, совершенно невозможно уберечь ребенка вовсе от каких-то негативных влияний. Но если мы остаемся друзьями наших детей, если они чувствуют нашу заботу и любовь, если мы стараемся взывать, апеллировать к их свободе, уча их делать правильный выбор, если беседуем с ними, а не действуем методом тыка и окрика, то, безусловно, ребенок будет защищен от подобных сатанинских провокаций. И тут очень важно, на мой взгляд, еще и подумать о том, чтобы у отрока, у такого Митрофанушки, у такой девчушки Пеппи Длинный Чулок, все-таки были еще старшие друзья в лице священников. Мы, пастыри, не должны недооценивать значение нашего доброго, внимательного общения с детьми, особенно такого общения, которое выходит за узкие рамки и жанр церковной исповеди, где батюшка как арбитр, как доктор Айболит со своей высокой колокольни выслушает, как ребенок пробубнит 2-3 грешка и припроводит его к таинству причащения. Но сегодня нужно думать о том, чтобы возрождать древние традиции душепопечения. И если священник старается соответствовать своему призванию, если он не ограничивается кругом своей семьи, но по пасторскому побуждению входит в дома прихожан не для того только, чтобы сладко покушать, но для того, чтобы войти, как ангел мира, в семью, почувствовать эту тонкую ткань проблемы отцов и детей, искусственно, кстати, возбуждаемые в нашем сообществе, и постараться подружиться с романтически настроенным маленьким принцем, которого так искусно эти интернет-осьминоги утягивают куда-то из этого мира, как они говорят, жестокого и лукавого, манят в заоблачную высь, а на самом деле пытаются столкнуть в пропасть адову. Сегодня не только священники, но все возрастные молодые христиане, а ведь патриарх наш большую ставку делает на молодежь, да, думает о громаде планов, о волонтерстве. Это прекрасно, безусловно, если в хосписах, в больницах, на площадку, где строятся храмы, вдруг показывают такие волонтеры. Но, думаю, со мной все согласятся, сегодня наши юные христиане из студенческого сословия, отрешаясь от своего такого эгоизма, погруженности в себя, в свои проблемы об обустройстве личной жизни, должны уметь эти тонкие ниточки общения натягивать и обращать внимание на нашу нервную поросль. Кстати, лучший, на мой взгляд, способ и средство войти во взрослую жизнь, приготовиться к своему личному выбору, даже встретить спутника и спутницу жизни, осуществляется через такие семейные контакты. Мы должны всем миром отстоять будущность наших детей и на это обращать первостепенное внимание.
Батюшка, у детей православных родителей, наверное, редко бывают такие искушения попасть в сети «Синего кита» или еще подобных организаций.
Почему редко? Такое как тоже редко, когда сегодня большинство детей через всякие твиттеры и свитеры, через WhatsApp и прочие контакты, путешествуя по этим просторам, как раз и выходит навстречу саблезубым тиграм и хищным волкам. Я тружусь в нескольких гимназиях и узнаю от родителей, что дети в опасности.
То есть у православных детей нет иммунитета против этих соблазнов?
Ну что значит православный? Крещеный, но еще не умудренный. Вспомним Петрушеньку Гринева из капитанской дочки Александра Сергеевича Пушкина. Хотел ли его папа, чтобы юный дворянин попал под бильярд полковник Зурин заставил кричать его петушком. Сообразуется ли это с понятиями о достоинстве и чести благородного человека? Едва лишь вышел из отчего дома, даже Савельичу не удалось Барича, Барчука уберечь от таких нежелательных встреч. А сегодня эти встречи уже носят не очный, а заочный характер. Поэтому наши православные дети как слепые кутята, как неразумные малыши, которые не слышат предупреждения: не гуляйте, дети, в Африке, не отправляйтесь на речку Лимпопо. Нажми кнопочку сенсорную, и тотчас какой-то водяной тебя утащит. Поэтому православные дети, крещенные, конечно же, под покровом молитв родительских, но свою-то голову не приставишь, смотри в оба, держи ушки на макушке. Вот у меня, скажем, есть доброе семейство. Мама, к сожалению, разведенная, но это частый сюжет. Двоих мальчиков воспитывает, старшую дочку, слава богу, выдала замуж, венчанная, ждет уже второго. Вот подрастают малыши вчерашние, сегодня один готовится уже в институт, третий, второй старшеклассник. И вот этот старший мальчик, я его помню еще отроком, вдруг говорит: мама, минувшее воскресенье, я иду на митинг. Какой митинг? Мама-то не знает про этого Навального, навалившего в штаны в камере предварительного заключения. Несанкционированные, неразрешенные властью митинги, демонстрации, совершенно явная провокация под благовидным предлогом борьбы с коррупцией, а между тем все это давно уже отрежиссировано. Речь идет о руководстве некого Шарпа, американского масона, преступника, который разработал программу низвержения государственного строя через возбуждение общественных нестроений, когда все это дурачье стадом собравшееся становится объектом внимания властей, а туда потом подмешиваются спецагенты, натренированные боевики. Ну, благо, сегодня господин Лукашенко разобрался с белорусским Майданом, просто накрыв этот штаб, где боевики готовились инфильтрироваться в ими же собранной массой. А вот этот мальчишка, мальчик, которого я знаю, хороший, православный, помогает батюшкам в каких-то их культурных мероприятиях. Что заставило этого козленка, барашка, идти орать там в воскресенье где-то митинговать? Это же очевидно полный несмышленыш, полное непонимание момента, кто их туда влечет. Каким образом его нашпиговали, что он грубо ответил матери: не лезь в мои дела, я знаю, что выбежал. Вот тут объясняют, что детям обещали компенсацию 10 тысяч евро в случае задержания со стороны органов правопорядка. Не волнуйтесь, даже если вас утащит представитель Росгвардии, мы вас не оставим без материальной стимуляции. Конечно, денежки Сороса, да, отошедшего в свое место Рокфеллера, нужно отрабатывать. И это шприцевание, стимуляция материальная всегда была и остается главным действующим средством в таких мутных собраниях, в таких сходках и маевках. Ну, слава богу, сегодня мы уже это все хорошо знаем, но мне кажется, что события минувшего воскресенья должны быть очень хорошо осмыслены и в ведомствах не просто силовых, а образовательных, потому что, видите, эти враги России сегодня делают ставку на наше подрастающее поколение. Через интернет пытаются Иванушек, не помнящих родства, охмурить и сделать пушечным мясом. И сегодня, конечно, через Министерство образования нужно очень серьезно работать с молодежью, чтобы она не была такой беззащитной, как овцы на заклане, ведомые вот эти юнцы выбрались на улицу, по существу совершая предательские поступки по отношению к своей родине под видом борьбы с коррупцией.
Да, и не лишенные корыстолюбия, как оказалось, да?
Ну, конечно, это же не идейный у Навального и его шати и братья активность. Там ему в Волгограде сделали массаж лица, тут его облили зеленкой, тут отходы человеческого производства на голову высыпали, а он все свое. Но, очевидно, в таких людях нет ни чести, ни благородства, ни чувства собственного достоинства, а просто наглая, махровая корысть. Люди готовы за американский цент продать и отца, и матерь, и продают родину. Мать, которая там, в городе-герое Волгограде, поднимает меч против их иностранных хозяев.
А мы вернемся к сегодняшнему празднику. Батюшка, хотелось бы еще об Алексее Человека Божьем продолжить нашу беседу. Вот в церкви есть много чинов святых. Мы знаем и чин преподобных, праведных, мучеников, равноапостольных. А вот Человек Божий, по-моему, это единственный святой. Я не ошибаюсь? Больше, по-моему, нет святых с таким наименованием.
Что наименование не есть чин, но он был удостоен этого наименования кем? Пресвятой Богородицей. А та знает, как обращаться к своим служкам. Давайте вспомним о святых новейшего времени и средневековья. Преподобный Сергий, скоро будешь с нами, любимичи мой, любимец Божий и Богородицы, преподобный Сергий, сей есть от рода нашего. Слова, обращенные к Прохору, Серафиму, будущему преподобному Серафиму. В этом смысле эти священные наименования не статусные, не знак принадлежности какому-то особому чину святых, но речь идет о всецелой освященности божественной благодатью падшей природы, возрождении ее силой Святого Духа. Человек Божий, между прочим, именно так переводится на русский имя архангела Гавриила, силы Божья или Человек Божий. В этом наименовании совершенно ясный смысл. Преподобие святой Алексей осуществил ту цель человеческого бытия, обрел тот духовный нравственный смысл, который является для каждого из нас путеводной звездой. В чем эта цель, в чем этот смысл? Достичь второго воскресения. Точнее, простите, достичь воскресения еще здесь на земле, чтобы не бояться второй смерти. Вторая смерть – это погибель, отчуждение от Бога после страшного суда. И воскресение в самом глубоком смысле этого слова есть возрождение благодати Святого Духа, человеческой природы, когда грех и смерть совершенно упразднены, когда нечистота и скрывающийся за ней дьявол изгнаны из сосуда человеческого естества, когда Бог таинственно опочивает своей благодатью, и сердце подвижника становится престолом, на котором невидимо восседает сам царь царей и Господь господствующих. Стать инструментом святой воли Божией, стать послушным орудием промысла, родиться свыше Духом Святым, обновиться. Вот тот главный, даже не урок, а свидетельство, которое мы обретаем в личности преподобного Алексея. Ну, а пути у каждого из нас, конечно, совершенно различные, и сколько людей, столько и путей, ведущих к нравственному совершенству.
Не забудем, что сегодня еще и День Ангела, и день рождения другого святого, праведного Алексея Мечева, который родился в этот день, и с ним тоже связана интересная история со святителем Филаретом, который молился в этот день в Алексеевском монастыре.
И, между прочим, свидетельство того, что венчанный брак с чудорождением и всеми заботами, связанными с воспитанием детей, не отдаляет от Господа боголюбцев. Воспитать священно-мученика – это особый венец, который получили и почившая достаточно рано матушка отца Алексея, и сам он – исповедник веры. А Дух Святой дышал в его ноздрях, и его сердце, исполненное поистине божественного милосердия, было каким-то оазисом, источником, из которого истекали благодатные ручьи по всей столице. Самое страшное время Красного террора в Москве. Не случайно народ его окрестил московским утешителем, параклитос, утешитель. Это значит, что он был действительно обителю Духа Святого, и тот почти что видимым образом действовал через его уста, через его глаза и осенял собой сердца людей.
Нам прислали вопрос в виде СМС. Что значит «и странное, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующий и многожды, як уже другом твоим истинным»?
Все это очень просто и понятно. Речь только, наверное, должна идти о контексте, откуда, из какого акафиста
из молитвы
взято. Ты беседуешь, как с истинными твоими друзьями. С кем? Наверное, со святыми, с угодниками Божьими. Мы обращаемся к преподобному Алексею, к праведному Алексею Мечеву, к святителю Патрику Ирландскому. И чем больше простоты и незлобия в наших сердцах, чем острее и явственнее, особенно во время божественной литургии, мы чувствуем соприсутствие угодникам Божьим, которые тоже не остаются безучастными к нашей детской молитве, и по их ходатайству Бог отпечатлевает в нашем сердце многие светлые мысли, начинания. И действительно, молитва – это таинственная вещь. Она удивительна и для ангелов, и зачастую превышает наше рациональное постижение о ней, как вот здесь сказано, и странное и ангелам, и человеческим мыслям. Это дело молитвенное, то есть собеседование со святыми угодниками Божьими, а прежде с Пресвятой Девой Марией, ну и, конечно, самим Христом. Об этом древние подвижники, пустынники, аскеты говорили по-разному. Так, например, святой Григорий Синаит свидетельствовал о том, что молитва есть сам Бог. Что он имел в виду? Очевидно то, что молитва совершается не без участия энергии божественной благодати, исходящей из непостижимых недр божества. И когда молитва внедряется в человеческое сердце, когда совершенно упраздняется наше самомнение, самолюбие, своеволие, то Бог непостижимым образом воздействует на ум и сердце человека, в чем мы убеждаемся, раскрывая Священное Писание и послания апостольские, где так явственно об этом свидетельствует апостол Павел. А вот другой Григорий, святой Григорий Фессалоникский, святитель и афонит, говорит о том, что в час молитвы, той, которая совершается не механически устами и перстами, а действительно умом и сердцем, мы как будто бы выходим за пределы видимого мира. Святитель Григорий затруднялся описать в пространственных категориях предстояние христианина воплощенному слову. И действительно, не зря же наш народ говорит, счастливые часов не наблюдают. Вспомним для сравнения признание апостола: «Не знаю, в теле или не в теле тот был человек, восхищенный до третьего неба, видевший неизреченные тайны Божии». Ну, мы люди маленькие и недостойны таких посещений, нам это было бы не полезно, но помнится мне картина, написанная удивительно реалистично. Бабушка сидит со свечой в руке и позирует художнику, который берет несколько сеансов, чтобы запечатлеть ее лицо, русское лицо женщины, встретившейся со скорбями, изнеможденное, быть может, недосыпанием, но при этом освещенная каким-то покоем и миром. А в руке бабушки свечечка, которая медленно догорает. Так вот, она настолько ушла в молитву, что не заметила, как свечка растаяла. Художник был увлечен своим делом. Конечно, проснулась. Все-таки она была во плоти, а не за ее пределами. Но вот такое внутреннее уход в себя и вместе обращенность к Создателю доказывает нам, что человек молящийся находится и в потоке времени, и вместе с тем в вечности. И сердце наше это реально осознает и чувствует.
Батюшка, вы упомянули святого Патрика. Может быть, не все еще знают, что 9 марта на Священном Синоде много русских святых были включены в русские святцы. Не все, может быть, еще познакомились с житием святого Патрика и традициями празднования этого дня. Может быть, у кого-то представление, что это карнавалы бесконечные, но что бы вы могли сказать об этом святом и о том, насколько важно обращение в молитвах к древним святым неразделенной церкви, вот, которые теперь уже в нашем естеслове находятся.
Во-первых, это не значит, что они прославлены сегодня в русской церкви. К ним всегда можно было и должно молиться, и черпать назидание из изучения их жизнеописания. Просто нынче особый день утвержден в русской православной церкви для всецерковного, народного их прославления, для службы им. Она, я надеюсь, скоро появится, будет переведена или написана вновь.
Тропарий Кондак уже есть?
Этого мало. Необходимо стихиры, канон написать. И, конечно, не будем путать католические традиции, в которых выветрено по большей части христианское содержание, традиции, отягощенные каким-то таким карнавальным, фестивальным началом, праздник любителей пива, Октоберфест, это все-таки иной план бытия. А вот, конечно, познакомиться с жизнеописанием святого Патрика, и мы увидим, насколько он схож с нашими святыми, жития которых мы любим и знаем. В святом Патрике действительно Дух Святой действует. Вот сейчас, вы знаете, такие появились расхожие фразы в богословских школах, современные студенты употребляют это словосочетание «святые неразделенные церкви». Раз, ясное дело, здесь речь не идет, конечно, о ошибках экуменизма, речь идет о святых, которые прославлены в Восточной и Западной церкви до печального отпадения западного христианства от вселенского православия. Но само словосочетание, конечно, порочное. Церковь не может разделиться. Дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Человек, любящий церковь, всегда морщится или вздрагивает. Это дурновкусие чисто на вербальном словесном уровне. И хотя люди, употребляющие такие выражения, не мыслят еретически, тем не менее, мне кажется, нужно все-таки молодежь нашу правильно учить, чтобы она не погрешала устами своими. Церковь – это невеста Агнца, это всегда юная и прекрасная наша мать, глава которой сам Христос. И, соответственно, вот эти столетия, послеапостольская эпоха, V век, жизнь святого Патрика приходится на раннее Средневековье. Это юность Европы, это удивительное время, когда, скажем, Англия была единым монастырем и цвела, как северная роза в очах Божьих. Кто хочет в этом убедиться, пусть изучит книгу «Церковная история английского народа святого Беды
достопочтенного,
6-7 век». Удивительная красота подвига и принцев, и принцесс, и простых иноков. Совершенно еще не проглядывает та страшная англосаксонская физиономия масонства, а родина его, как вы знаете, Шотландия, куда принесена была эта идеология, и обосновались эти секты не без участия, конечно, талмудического иудаизма. Но мы сегодня о хорошем. И святой Патрик, святой с детской душой, почитаешь его гимны Святой Троицы, он молился Небесному Отцу, как дитя, предстоящее своему родителю, будучи юношей, похищенный пиратами. Он проводит много времени в Эйре, в Ирландии, и потом счастливо спасается бегством. И, познав невзгоды жизни, уже в Европе, на острове Лерин, как раз деятельность Викентия Леринского, замечательного богослова, труды которого о единстве, мистическом единстве церкви, и сегодня очень актуальны, познакомившись с лучшими плодами восточного монашества, оплодотворенного на западной земле трудами тамошних подвижников, уже святителем он прибывает в древнюю землю друидов, кельтов, поклонявшихся солнцу как божеству. Бог свершает через святого Патрика дивные чудеса, когда на солнце вдруг является крест. И этот древний кельтский крест на кладбищах Ирландии, на могильных памятниках сегодня свидетельствует о том, насколько плодоносна была миссионерская деятельность святого Патрика, который учреждал обители, монастыри, школы. Он был удивительно просвещен благодатью Божией, и как ребенок вел себя терпимо и милостивно, в нем не было никакой примрачности, ничего совершенно и в помине, вот, скажем, впоследствии еретиков-конкистадоров, которые огнем и мечом выжигали самобытную культуру инков, ацтеков, майя, и, по существу, через геноцид, через суровое истребление покоряли, в кавычках, полуденные страны Южной Америки Ватикану. Нет, святой Патрик наш, святой, дитя Святой Троицы, наперстник Христов, в нем столько любви и вместе милых, очень национальных ирландских черт, которые импонируют читателю. Много веселости он оставляет после себя, такие гимны, которые говорят о свойствах национального характера. Почему мы смотрим на все эти западные традиции почитания святого Патрика как на забаву детей? Вы знаете, и арабы тоже экспансивный народ, погремушки, бубны сидят друг у друга на плечах. У нас это называлось «игра в слонов», когда мальчишки сходились в таких схватках, пытаясь стащить друг друга. Ну, то, что происходит перед сошествием благодатного огня в Иерусалиме. Вот так и выглядывает очень симпатичная национальная физиономия ирландская через чтение жития святого Патрика. Кстати, ирландцы очень народ многострадальный, так же, как армяне и русские, их уничтожали по существу, продавали в рабство в Америку, они стоили чуть больше, чем негритянские рабы, и, к сожалению, просвещенная православием Европа, особенно Британия, Ирландия, впоследствии подверглась сокрушительному такому выжиганию напалмом католицизма. Причем здесь разделенная церковь? Это просто были разорители Христова дела в Северной Европе. Но это уже дела 11 столетия, когда самобытная культура романская и архитектура, и все, что относится к вещественной культуре, были выжжены нашествием норманнов и уничтожено дело святого Патрика, православие в этой стране, хотя любовь к святому Патрику сохранилась, как мы видим, в стране зеленых лугов, мягких ветров и вкусного сыра.
Эфирное время, как всегда, очень быстро пролетает, и мы не заметим, как и Великий пост скоро закончится, батюшка. А что нас ждет после поста? Ведь собрания всегда бывают какие-то интересные православные
встречи. Ну, не будем спешить с вами завершать Великий пост. Чем ближе к его концу, тем дольше века длится день. Нас ждет суббота, акафиста, уникальная. Богослужение пятницы вечера, когда на восемь гласов будут читаться, петься икосы и кондаки акафиста Богородицы. А затем на будущей неделе, заключительной неделе Великого Поста, перед Страстной, Благовещение, в пятницу, по-моему, 7 апреля, праздник Благовещения и буквально воскресный день, вербное воскресенье. Такое теснейшее соседство двух великих празднеств, возвещающих торжество нашей веры. Тайна Бога воплощения, Господь Духом Святым бесстрастно, чудесно зачинается в чреве Девы, и последнее посещение Христом возлюбленного града, предварение его страданий появлением на осляте, на ослике в священном городе мира. Страстная седмица – это целый мир. и мы наверстаем упущенное, прилежно посещая богослужение. Ну, а что касается уже послепасхальных собраний, мне хочется пригласить 18 апреля в соборную палату Лихов переулок 6 на Светлой Седмице во вторник в 19:00 вас, дорогие друзья, на встречу из цикла «Стен некрополя Алексеевского монастыря в Москве». И первое собрание будет посвящено Надежде Филаретовне фон Мэк. Это ангел-хранитель Петра Ильича Чуйковского. Был у него и другой замечательный друг Петр Юргенсон, лучший в Европе нотный издатель. Вот эти православные люди сделали многое, чтобы наследие Петра Ильича Чайковского сохранилось в целостности, и мы услышим произведение Чайковского. Я буду вести этот вечер со своим словом, надеюсь, что он впишется в радость пасхальных дней. 18 апреля, 19:00, вторник, контактный телефон 8-916-225-09-62. 916-225-09-62. Можно приобрести у нас и по этому телефону, и в церковной лавке благотворительные купоны. Прощаемся с вами, да хранит всех нас Господь, с наступающими великими днями.
Дорогие братья и сестры, извещаем вас, что в связи с серьезными техническими неполадками на передатчике мы вынуждены прекратить вещание как минимум на сутки на частоте 72,92 МГц. Просим прощения за технический сбой, который произошел не по вине редакции радиостанции «Радонеж». Вещание на частоте 72,92 МГц будет возобновлено сразу же по окончании технических работ. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.